Верность в сохранении тайны церкви. Книга Притч, 11 глава, 13 стих. Притчи, 11 глава, 13 стих. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но человек верный таит дело». Человек верный таит дело. Верность в хранении тайны. Тайны исповеди. Но несколько примеров, друзья, вот сохранение этих тайн, библейских примеров. Вот Самсон, он имел тайну назарейства. Он не должен был ее открывать. Какие были последствия открытия этой тайны? Когда он разболтал тайну назарейства. Какие последствия? Самые необратимые. Написано, что выведала Далида у него эту тайну, открыла это филистимлянам, обрезали ему косы, глаза выкололи, и стал этот судья народа израильского молоть, работать, в общем, сделали из него невольного человека, шутом был, забавлял филистимлян. И написано: «Встану, пойду, как прежде», и не знал, что Господь отступил от него. Почему? Тайну открыл, тайну, друзья, открыл. Еще один пример положительный – Неемия. Господь его избрал для восстановления разрушенных, развали народа стены Иерусалимской. Ворота были сожжены, стены были разрушены. И Господь его избрал для этого великого дела – быть реформатором, восстанавливать разрушенные эти развалины. Бог его избрал для этого. Бог сказал: «Ты тот человек, иди и действуй». Бог послал расположение царю, да? Он его снабдил необходимыми ресурсами. Он от него отпросился на 14 лет. Он пришел в Иерусалим, и написано: «Осмотрел я ночью стены города». Кроме ослика никого не было со мною, и никому не сказал, что было у меня на сердце. Очень важная фраза. И никому не сказал. Почему? Врагов у этой идеи восстановления было слишком много. Даже были завербованы сами иудеи, которые работали на врагов. Они были вот такими двурушниками, которые были в стане иудеев, сами сотрудничали с врагами народа израильского. И никому не сказал. То есть он осмотрел, он взвесил свои силы, он взвесил весь ущерб, который нанесен, он взвесил, на сколько лет работы. У него был еще план, который надо было реализовать в плане там, документов, может, разрешение получить и так далее, и так далее, и так далее. И когда уже все было согласовано на самом высшем уровне, все вопросы были согласованы, в какой-то момент он сказал: «Я открыл». И когда он открыл, написано: «Ободрись и действуй, мы с тобой». Сказали: «Мы будем с тобой вместе строить». То есть до определенного времени надо было хранить это в тайне. Иначе бы дело, как говорится, ребенок еще не родился, а его уже внутри утробы убили. Так же и бывает с хорошими идеями. Хорошая идея от Бога, Бог положил на сердце, разболтал языком своим, эту идею в зародыше убили, и она уже не может состояться, потому что ты разболтал языком своим. Нельзя разбалтывать. Великие Божьи дела тоже делаются в тайне, до определенного времени, в союзе с верными людьми, потому что слишком много соперников, которые хотят знать наперед твои планы и убить эту идею добрую, чтобы оно не состоялось. Кто из членов Московской Церкви помнит 1 апреля 2007 года? Что тогда было? Освящение Дома молитвы на Петровском бульваре. Вы помните, как это все произошло? На неделе нас оповестили и сказали: следующее собрание будет по такому-то адресу. И это было буквально за 3-4 дня до 1 апреля. И никто в то время не мог понять, а что там происходит на Петровском бульваре, и что там вообще нас ждет. Нам сказали, что там будет богослужение, там будет дом молитвы. Вы знаете, это не знал никто, ни один пресвитер Московской Церкви. Хотя 10 лет шла реконструкция, 10 лет это все строилось, 10 лет занимались узаконением всех документов, согласованием со всеми службами. И когда уже все было под ключ сделано, все документы были, все на баланс города, дом был поставлен, когда все службы дали свои визы, ну, все было узаконено и так далее, и так далее. Когда уже на каждом подоконнике цветы там были, шторы, помните, кафедры, рояль, все. Позвали церковь, когда уже все, уже как бы, ну, все было сделано в плане узаконения. А когда церковь провела там освящение дома молитвы, эти службы поднялись. И знаете, какая у них была реакция? Ну, надо же, баптисты всех скупили. Всех скупили, всех подкупили. Они подкупали и никого не скупали, просто делали тихо и в тайне. И пока они не знали, что это баптисты, потому что такие жирные куски только олигархам московским раздают такие земли в центре Москвы. И это дело надо было делать тихо, тихо, в тайне. Вот был из Совета Церкви, из членов Совета Церкви только два человека, которые были в курсе этого вопроса. Геннадий Константинович это дело делал в тайне, не открывая членам Совета Церкви. Он говорил только, братья, так. Братья, когда вы узнаете, вы будете довольны. Но сегодня я вам не скажу, для чего нужны эти средства. Вы просто доверите мне этот вопрос. Все работы, когда закончились, кстати, те, кто там трудились, они не имели права появляться на богослужении. Там работали братья верующие, но с ними была договоренность. На собраниях не появляться. Потому что, как только появляются на собрании, сразу есть любопытные. Откуда вы, братья, приехали? А для какого дела приехали? А что вы здесь делаете? А где живете? И много-много разных вопросов. И утечка информации может произойти. Поэтому вечеря будет на квартире отдельно для вас. На собраниях нигде не появляться. Сделали свое дело, уехали. Следующая бригада приехала, сделала, уехала. Чтобы не давать пищи любопытным верующим, которые непонятно с какими целями все эти вопросы задают. И все было поставлено очень правильно. Друзья, за 10 лет прекрасно дом молитвы построен, передан в дар Московской Церкви. И народ Божий пользуется по сей день результатами этой тайны. Человек верный таит дело. Дело Божье надо таить. И надо быть человеком верным. Если тебе доверили тайну, тебе лично, не разбалтывай ее своему другу. Тебе ее доверили. Зачем ты другому, третьим лицам рассказываешь об этом деле? Зачем? Вот воспитывать себя, друзья, надо, знаете, не задавать лишних вопросов. Вот мы в годы гонений нас воспитывали так. Вопросов не задавать. Все, что вам нужно будет знать, вам скажут. Если тебе нужно будет, тебе скажут об этом. Есть те, кто посвящен в это дело, есть те, кому доверено это дело. И когда дело будет сделано, отчитаемся. И ты узнаешь, ты скажешь, слава Богу, что нашлись те, кто это сделали. То есть надо в себе развивать, друзья, способность к сохранению тайн. Например, нас обучали, друзья, так, еще братья. А знаете, в то время вызывали разные органы, допросы учиняли, разных братьев арестовывали. И часто сталкивались с элементарными вопросами. Люди не знали, как себя вести. Например, вызывают на допрос. Вот брата, ну, брату задают вопрос. Ты там был, в таком-то городе? Нет, я там не был. А в таком-то городе, на таком-то нелегальном сборище сектантов был? Нет, я там не был. А в таком-то городе там проходило нелегальное совещание сектантов, баптистов. Ты там был? Не был. А в таком-то городе там был? А это тайна церкви, я вам не скажу. Вот братья говорят, как вы думаете, из этих ответов можно понять, где он был, а где не был? Так вот, тайной церкви является все, и где ты был, и где ты не был. Это все тайна церкви. То есть нас обучали, как вести так, чтобы дело Божие не открыть даже косвенно. И не подставить, не называть фамилии, имен братьев, кто чем занимается, кто у вас там старший, кто у вас ответственный и так далее. Это все тайна церкви, все тайна. Все, вся внутренняя жизнь церкви, это все тайна для внешних. Хотя мы тоже открыты, подписи ставим. Мы не подпольная церковь, да? Ходатайство. По всем нашим ходатайствам, что нельзя определить, кто тут член церкви, кто нет. И мы не боимся этого. Мы открытым лицом взираем, мы открыты для мира, для внешних, да? Но в то же время есть внутренняя жизнь, решение церкви, которое мы принимаем. Мы не имеем права разбалтывать в других церквах. Это наша семья, это внутри церкви принимается то или иное решение. И не нужно рассказывать членам другой церкви о тех решениях, которые поместная церковь принимает. То же самое касается тайной исповеди. Если душа открыла какой-то вопрос, даже закон в Российской Федерации защищает тайну исповеди. законом это защищено. То есть священник, если в результате исповеди узнал какое-то преступление, он не обязан докладывать и доносить. Закон защищает. Человек исповедовался. Ну уж тем более, если человек доверил какое-то дело, понуждался в молитве, очень важно служителю быть на высоте, что хранить эту тайну перед Богом, эту тайну нести не в народ, а во святое святых. Человек верный таит дело. И люди верные, они нужны были во все времена. Издательство «Христианин» в годы гонения, оно тоже было основано на этом принципе. Человек верный таит дело. Бумагу приобретали, печатные точки функционировали, развозили литературу, изобретали печатные станки, добывали краску типографскую, все это делали в тайне. И никто не рассказывал и не знал об этом, может быть, знали совсем небольшой круг лиц доверенных, кто этим занимался, как это все происходило. И дело Божье имело, знаете, 500% резерв. Арестовывали одну печатную машину, делали еще 5 печатных машин. Арестовывали одну бригаду, создавали еще 5 бригад печатных. 500% резерв. Это была установка Геннадия Константиновича. Одно арестовывают, в 5 раз больше создавать. Чтобы дело Божье было необратимым, и чтобы нельзя было остановить дело Божие в 500% резерв. Это была установка, данная издательству «Христианин». И вы знаете, точно так и получалось. Только арестуют бригаду печатников, они сидят под следствием, и уже через 2-3 недели выходит срочное сообщение офсетной печатью, фотографии печатника, все, и власти понимают, что опять дело продолжается. Да, о родителях своих говорить публично отрицательное, друзья, это недопустимо. Даже если твои родители неверующие, даже если это, ну, они ведут такой образ жизни, что им ничего доброго сказать нельзя, и тогда распространяется эта заповедь «почитай отца и мать». Я никогда не забуду одно членское собрание. Одна сестра изъявила желание принять крещение. Отца она своего не знает, мать алкоголичка. Она ее не видела в трезвом виде, или если видела, очень давно и очень редко. В основном мать вот в таком состоянии, несчастном. И когда она предстала перед членским собранием и стали с ней знакомиться, расскажи о своих родителях. Вот представьте вот этот вопрос, что в ее душе произвел. А что она может сказать о своих родителях? Расскажи о своей матери. И она только помню, говорит, ну она же моя мама. Опустила глаза и заплакала. Ничего худого не сказала своей матери. Но она же моя мама. Знаете, так это было красиво. Так это было мило, почтительно. Мать, которая не просыхает от водки, ее всю жизнь бабушка воспитывала верующая. Она ни одного слова укоризненного в адрес мамы не сказала. Знаете, мне сильно понравилось это. Такой, знаете, как цветочек такой красивый в церкви у нас был. Очень хороший такой след оставило вот это вот свидетельство. Знаете, вот казалось бы, она ничего не сказала. Нет, она очень много сказала. Она очень много сказала этой фразы, да. Тайну личной, семейной жизни, наготу отца и матери никогда не открывать. То есть имеется в виду, что такое недостатки своих родителей, недостатки, там, может быть, неустройства какие-то внутри семьи там, и так далее, и так далее. Там, может быть, накопились какие-то противоречия, может быть, накопился какие-то протестные настроения против родителей. Это твоя мать, это твой отец. Родителей не выбирают. Родителей Бог дает. Даже это самые неверующие люди – атеисты – это тоже достойно почтения, потому что он папа и потому что она мама. Они родили тебя, все. С почтением – это тоже очень важная грань верности, друзья. Хранение личной семейной тайны. Друзья, затронем еще одну такую грань верности, как верность доктрине отделения. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. И буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Вот одно из первых Божьих деяний – это деяние отделения. «Отделил Бог свет от тьмы». Первая страница Библии. Бог отделил свет от тьмы. Затем, когда Бог заключил завет с народом израильским, Он отделил этот народ от всех народов языческих, чтобы они жили отдельно и среди прочих народов не числились. И когда Бог с нами вступает в завет, Он тоже говорит, выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. То есть доктрина отделения. Отделение от мира, отделение от духовного Вавилона, отделение от лжеучителей, лжепророков, отделение от греха в личной жизни и отделение от своего «я». От самого себя отделиться еще надо, друзья. Отделение от брата, который пребывает в грехе. Написано, с таким даже не есть вместе, если он обличается, и там список, если он пребывает в этом, злоречивый. Его надо отделить от стана народа Божьего некоторое время. То есть брата любить, а грех ненавидеть. И вот эти все вот такие направления, друзья, отделения. Господь говорит, что я приму вас отделенных. Когда выйдете из среды греха, из среды гнева Божьего, из среды нечистоты, и я приму вас. Это условие Бога присутствия. Мы видим в жизни Авраама верность этой доктрине отделения. Он сначала отделился от родства своего, выйдя из Ура Халдейского, да, отделился. Затем он отделился от Содома и Гоморры. Написано, удалившись от господствующего в мире растления похоти, покажите вере вашей добродетель. То есть в Содоме и Гоморре господствовало растление похоти. И он отделился, он жил в шатрах, он был человеком отделенным, он жил, как некоторые говорят, на обочине цивилизации. Он жил как можно дальше от Содома и Гоморры. Это был его выбор. А выбор Лота был жить в Содоме и в Гоморре, устроиться там получше. У него была такая идея евангелизировать Содом и Гоморру. Он занимался такой бесплодной евангелизацией там, родством обзавелся, сидел уж у ворот, то есть решал государственные дела там, городской важности, занял определенный пост. А вот Авраам, он отделился. Друзья, есть две позиции. Есть позиция уклоняться от зла, и есть позиция удаляться от зла. Вот Авраам, он удалялся. Лот, он уклонялся. Позиция Лота была такая – жить в Содоме, но не по-содомски. Позиция Авраама была такая – жить как можно дальше от Содома. Друзья, как вам кажется, кто Богу больше нравится, кто обретает Божие благоволение? Те, кто уклоняются от зла или удаляются от зла? И тот праведник. Написано, Лот тоже праведник был, да? Он тоже был назван праведником. Но обретают Божие благоволение те, кто не уклоняется, а удаляется, отделяется как можно дальше от среды истребления. Поэтому я думаю, что оправдано то, что в нашем братстве есть такое решение о том, чтобы в семьях христианских телевизоров не было. Даже люди мира сего, просто обычные хорошие журналисты, писатели, такие вот, которые заботятся о нравственности русского народа, говорят, если вы хотите что-то в своей жизни к лучшему изменить, начните с того, что вы удалите помойную яму под названием телевизор. Это люди светские, интеллигентные, носители такой культуры определенной, они видят в этом особый вред, да, вот в этих множествах, сотнях каналов, где растление, вот эта вот похоть, идет процесс глобальной содомизации общества. Превратить все общество в этот Содом и Гоморру. Развратителей общества сегодня великое множество. И Я встречался как-то недавно с одним человеком, который занимается профессиональной съемкой разных документальных фильмов по уголовным делам, которые были 30, 40, 50 лет тому назад. Я говорю, скажите, а вот в вашей компетенции нет такого, чтобы создать документальные фильмы о христианах, о гонимых, о мучениках? Ведь же судили не только уголовников, пьяниц, убийц и так далее. Ведь же сколько страдальцев было Христово? Он говорит, вы знаете, мы знаем и в нашем видении находится множество уголовных дел христиан, но в мире востребовано только разврат, убийство и третье, что ты назвал, говорит, не востребовано мученичество за веру, поэтому эти продукты мы не создаем. Мы создаем только то, что несет в себе. Есть элемент насилия, то есть уголовные дела маньяков каких-нибудь, убийц, элемент, где есть кровь, где есть разврат, вот это востребовано сразу сотни тысяч и миллионы потребителей. А элемент востребованности, где стояли за веру, за принципы духовные, этого, говорит, в обществе не востребовано. Понимаете, как этот мир работает? Мир индустрии, телевидения, да? Медиа. И сохрани нас Бог, друзья, если Господь говорит, что только обрезанные могут быть в народе израильском, то мы сегодня должны быть с вами обрезанные сердцем. Обрезание сердца – это отделение от мира. И если ты не обрезан, сердце твое не обрезано, ты в списках церковных, но ты не можешь быть частью народа Божьего. Бог имеет дело только с теми, у которых сердце обрезано. То есть ты в этом мире, но ты отделен от этого мира. Кто верен доктрине отделения, они в завете с Богом, и они свои Богу. Свои Богу. А это уже личное, наши друзья, предстояние перед Богом. Будет Богоприсутствие в вашей жизни, если у вас обрезанное сердце будет. А если не обрезано сердце, если ты не отделен от этого мира, Богоприсутствие в твоей жизни не будет. Хотя литургия, религиозность, обрядовость, песни, трактаты, благовестие, все это будет. Но Бога в твоей жизни не будет. Потому что Бог говорит, я приму вас, когда вы отделитесь. Бог неотделенных не принимает. Бог принимает только отделенных. Это практические шаги очищения, освящения и занятия определенных духовных позиций в духовной жизни. Там, где мы живем, где нашему взору, глазам, ушам представлен весь разврат, весь этот мир. И если ты человек с обрезанным сердцем и ушами, ты можешь сказать, Господи, я свои глаза посвящаю Тебе. Я свои уши посвящаю Тебе. Я свои руки посвящаю Тебе. В мои глаза не будут воспринимать ничего похотливого, гнусного, мерзкого. Мои уши не будут слышать то, что мерзко в твоих глазах. Я твой, я весь твой. И мы каждый день, друзья, должны свои глаза, свои уши, свои руки, ноги и сердце посвящать Господу целиком, чтобы быть людьми с обрезанным сердцем. Ну, я хотел бы только дополнить, почему, допустим, у нас, я был на том совещании, где братья принимали решение по этому вопросу видео, и акцент был Геннадием Константиновичем Крючковым сделан именно на этом. Мы должны, как служители, предостеречь молодежь или сохранить, чтобы в стане народа Божьего была защита от влияния господствующего в мире растления похоти. Вот от этого, для этого мы принимаем решение о видео. Через разные игры, которые, знаете, стрелялки всевозможные, через разные фильмы, где всякие там вот непотребства и похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, через различную продукцию, но речь не шла о документальном видео, потому что лично я имел поручение от Геннадия Константиновича снимать на видео первый съезд нашего братства в Ростове. Он снят 2 дня с утра до вечера, я снимал. Лично я имел поручение снимать конференции Совета Церквей, и у нас это сегодня все сохранилось. И слава Богу, что это в свое время делалось, и мы сегодня пользуемся плодами этой видеосъемки. Да? Это не грех, неважно на каком носителе, фотографии или видео, если там святые, достойные подражанию дела Божьи засняты. А если мы говорим о видео, против чего-то решение было принято, оно было принято как раз против господствующего в мире растления похоти. Они против видео вообще как формата передачи информации. Но в целом, слава Богу, что в наших семьях телевизоров, этих плазм телевизионных нет. И Господь вот в свое время так как-то заняли эту позицию. И в целом, я думаю, многие семьи сохранились от этого господствующего в мире растления похоти. Итак, друзья, важная грань верности – доктрина отделения.